Тема «Обряды и ритуалы в религиях». Мы уже говорили раньше в предыдущих сообщениях об обрядах и ритуалах, кратко прикасаясь, а сегодня просто немного подробнее остановимся именно на обрядах и ритуалах. Что такое обряд? Вот если послушать само слово, звучание слова, слушаться в слово «обряд», то можно услышать в нем «обряд», «обожествленный ряд» или «божественный ряд». «Божественный» — это означает «данный свыше», а «ряд» — это означает некая определенная последовательность, ряд, последовательность или порядок действий. И таким образом получается, что обряд — это установленный свыше порядок действий для достижения какой-то цели в религиозном служении. Если порядок этот установлен свыше, то, следовательно, каждое действие, которое входит в этот обряд, каждое движение, каждое слово, каждый предмет, который участвует, он должен нести смысл, должен иметь смысл. То есть это не просто так произвольно что-то, набор действий. В каждом движении вложен глубокий духовный смысл и какая-то определенная цель. Это обряд, ритуал. Ритуал — это, в принципе, то же самое, что обряд. Единственная разница, почему ритуалы выделяются отдельно. Ритуал — это такая особая церемония. Это такое более строго регламентированное действие, более такое, даже можно сказать, и театрализованное, что ли, такое представление, церемония, где регламентированная последовательность действий, более строгое описание предметов, которые нужны, слов, каждого звучания, в общем, такое действие. Вот. Чтобы лучше понять, что есть обряд и каково его место в многообразии религиозных всяких явлений, можно рассмотреть обряд в соотношениях. Соотношение религии, культа и обрядов, соотношение таинства и обряда. Так, религия. Мы говорили, повторим, что религия — это есть восстановление и упрочение связи с Богом, связи с Божественным, то есть с иерархией света, другими словами, связи с Высшим миром. Это главная цель любой религии. И чтобы для достижения этой цели используются многообразные методы, всякие разные способы, потому в понятие религии входит все. То есть религия объединяет все. Это совокупность и знаний, и религиозного учения, это совокупность священных книг, священных изображений, там, исторических каких-то событий, которые входят в историю создания религии, да? Исторических мест. В общем, все, совокупность всего это есть религия. Религия это все. Ага, что такое культ? Чем отличается культ от религии? Культ вообще это почитание. Это почитание, опять же, Бога, почитание всего божественного, всего высшего, почитание всего, что в религии носит название священное. Культ — это почитание. Культ — это основа основ религии. Религия невозможна без почитания. Невозможно устремляться к связи с Божественным без почитания этого Божественного. Так, и обряд. Обряд — это некий порядок действий, который призван именно помочь в достижении целей религиозных. Обряд призван улучшить, сгармонизировать, приблизить к достижению цели религии и к усилению почитания. Обряд вводит, как именно это происходит, мы дальше коснемся этого, но пока просто поймем, что в результате совершения обряда, в результате вот этой торжественности, повышенных вибраций, усиливается и почитание к божественному. И одновременно, чем больше почитания, тем более качественно проводится обряд. Одно усиливает другое. Теперь таинство и обряд. Что такое таинство? Если говорить религиозным языком, то таинство — это принятие человеком благодати. А что есть благодать? Благодать — это божественный огненный поток, спускающийся, нисходящий к человеку из высшего мира. Это высочайшая энергия, которая с надземного, с высших планов доходит до человека. То есть, по сути, таинство — это приближение к иерархии, это стяжание потока иерархии света. Ну, в религии говорится «Бога». Кстати, именно это и являлось тем истинным посвящением, о котором сказано во всех древних религиях, мистериях, стяжание огненного потока с высших миров. Это интересно, почему такое название дано «таинство»? Наверное, потому что, ну, во-первых, если это поток энергии с высшего мира, для человека высший мир — это тайна. Для человека, находящегося на земном плане, высший мир — тайна. Но даже безотносительно этого, высший мир, он сам по себе тайна. Потому что он уже... Высший мир — это уже путь в беспредельность. Он уже соприкасается, а беспредельность — это и есть самая великая тайна, которая существует изначально и до конца будет существовать. Потому когда человек получает вот этот луч, этот поток из высшего мира, который весь насыщен тайной, то это есть таинство. Конечно, когда религия несколько затемняется, то и в религиозных системах начинает преобладать такой механический подход к таинствам, формальный скорее. И таинства из вот этого духовного действия часто трактуются и, по сути, превращаются просто в такие формальные действия, которые обязательны к прохождению там какими-то людьми или группами людей. Таинство крещения, да, там каждый должен пройти. Таинство помазания и так далее. Так вот, место обряда в таинствах. Обряд ведь это как бы внешний порядок действий, да? Потому обряд, он может сопровождать таинство. Ведь таинство, оно проводится чаще всего для кого-то. То есть есть свидетели этого таинства, да? Тот, кто присутствует. Для них, конечно, нужно проведение обряда, то есть какие-то внешние действия. И потом обряд, он помогает и в достижении цели, в достижении таинства помогает, но обряд не обязателен. Можно сказать так, таинство может быть целью определенного обряда, но может и не быть. У обряда могут быть и другие цели, и само таинство может прекрасно обойтись без любого обряда. Вот что пишет Николай Константинович Рерих. «Святая Тереза, святой Франциск, святой Жан де Лакруа в экстазе поднимались к потолку кельи. Пламенный сослужил святому Сергию. От пламенеющей чаши Сергий приобщался. В великом огне прозревались незримые истины. Возвышенное сознание озарялось пламенными языками. Во время молитвы святого Франциска так сиял монастырь, что путники вставали, думая, не заря ли. Сияние возгоралось над монастырем, когда молилась святая Клара. Однажды свет сделался так блистателен, что окрестные крестьяне сбежались, подумав, не пожар ли. Николай Константинович пишет, от пламенеющей чаши Сергий приобщался. И в житии Сергия Радонежского тоже есть описание, как во время свершения Сергием таинства причастия или таинства Евхаристии, как говорится, к нему в чашу спускался небесный огонь. Вот что такое эта чаша, чаша пламенеющая? От пламенеющей чаши Сергий приобщался, и в чашу к нему спускался небесный огонь. Что такое эта чаша? Конечно, когда нам уже известно, что чаша-то это есть чаша Духа, что это есть огонь Духа на самом деле, то все становится понятно. Итак, чаша пламенеющая – это огонь Духа. Конечно же, именно Духом человек может стяжать поток из высшего мира, сердцем, да? Но ведь таинство сопровождалось при отправлении этого таинства присутствовало братья. И для братьев, конечно же, был проведен обряд соответственно. И в этом обряде, скорее всего, у Сергия Радонежского присутствовала и чаша как предмет. Вот. Пламенеющая чаша, которая являлась символом того, что и в духе, и в чаше духа должен гореть огонь. Чаша как символ сосуда, где горит огонь духа. И как напоминание всем присутствующим о том, что нужно возжечь огонь духа. Николай Константинович рассказывает вот о таинстве чаши и вообще о таинствах не только в связи с христианской религией, но и в связи с другими. Например, вот он рассказывает о том, как великий Далай-лама, это один из Далай-лам, у него, которого называли великим, имел таинство тайного причастия в монастыре Мурулинг. Потом Николай Константинович рассказывает о таинстве чаш Будды. Вот очень интересно, я сейчас прочитаю цитату. Интересно сравнить, когда мы просто так читаем цитату, не понимая, что такое есть чаша Будды, и когда мы ясно понимаем, что чаша – это есть огонь Духа, что это есть Дух. Послушайте. Сразу понятно, о чем речь идет. Лалита Вистара, рассказывая о таинстве чаши Будды, приписывает благословенному следующие значительные обращения к царям принести чаши. «Поклонись чашею, Будде, и ты будешь в чаше, как в сосуде познания. Предложив чашу нам подобному, не будешь оставлен ни памятью, ни суждением. Кто дает чашу Будде, тот не будет оставлен ни памятью, ни мудростью». И дальше сам Рерих говорит, «Эта чаша – ладья жизни, чаша спасения, скоро снова должна быть найдена». Вот. Религии разные, но суть таинств одна. Это понятно, потому что во всех религиях единый источник. Конечно, различия есть, но это различия во внешних обрядах, в позднейших каких-то описаниях, пояснениях богословских. Но суть едина. По сути своей таинство – это приобщение к огненному потоку иерархии. Дальше. Значит, если обряд – это порядок действий, действия, которое дано свыше, знание, о котором дано свыше, потому в истинных обрядах, не затемненных, не искаженных, конечно, не должно быть ничего бессмысленного. Каждое движение наполнено смыслом. Каждое действие, каждое слово, каждое звучание, каждый предмет, каждый символ – все это имеет определенный смысл. И все это направлено к определенной цели. Конечно, сегодня понятно, что вот эти глубинные знания о смысле и цели обрядов и каждой части обряда, они по большей части, наверное, уже утрачены. Но просто нужно знать, что изначальный смысл всегда был. И вот возьмем такой пример. Известно, что в некоторых религиях, в некоторых обрядах, значит, указывается при проведении этих обрядов накрывать голову тканью священнослужителю или тем, кто соучаствует в обряде, накрывают голову тканью. И вот интересно, откуда это могло пойти, вот этот символ, это действие? И находим у Николая Константиновича ответ. Он пишет. Говорят о замечательном монастыре Мору, об особой учености лам-монастыря. На 3 летних месяца ламы уходят для сосредоточения на запад. При слушании ламы часто закрывают голову тканью. Слушание в кавычках, понятно, что это слушание высшего голоса, да, голоса молчания, голоса из надземного. При слушании ламы часто закрывают голову тканью. Это напоминает библейские обряды. Напоминает свидетельство Дамиса, ученика Аполлония Тианского, как Аполлоний, когда слушал тихий голос, всегда обертывался весь головой в длинный шарф из шерстяной ткани. Этот шарф сохранялся лишь для этого употребления. Совсем из других времен доходят те же подробности. Современники удивлялись, как иногда Сен-Жермен странно закутывался. Вспомним и теплый платок Блаватской. Ламы очень наблюдают известное состояние температуры, что подсказывает научное отношение к разным явлениям. Или вот еще, например, один пример. Откуда взялся обычай на похороны, там, на кладбище приносить живые цветы? И ладан почему участвует? Ну и все такое. Оказывается, еще в Атлантиде существовал такой обряд. Когда человек умирал, его тело густо-густо поливалось эвкалиптовым маслом и сразу же накрывалось священным платом, тканью. И все это засыпалось множеством живых цветов. Вокруг зажигались костры, и вот огонь горел замкнутым кругом, что не было никакого прохода, и все это горело и существовало 3 дня. И вот умели увидеть, когда плотную оболочку покидает астрал, тонкое тело. Как только это происходит, тело сразу сжигается, плотная оболочка. Этот обряд назывался «Тихий плат». Зачем? Оказывается, конечно, было знание, что ароматы живых цветов, ароматы масла, огонь, конечно, это очистители, и они не дают приблизиться сущностям из тонкого мира, низким сущностям, которые сразу же притягиваются туда, где начинается какое-то разложение. И вот все эти ароматы отпугивают их, а это очень важно при переходе, чтобы была чистота. Ну, насколько быстро затемняется сама религия, настолько же, конечно, быстро затемняются ее обряды и ритуалы. И вот когда обряд, ну, все обряды утрачивают свой смысл, то есть утрачивают то, что в них вложено, глубинное духовное содержание. Когда забываются знания, которые как бы кристаллизовались, да, в этих внешних действиях, в этих обрядах, то, конечно, такой обряд уже не может ничем помочь человеку его в достижении религиозных целей. Но если все же внешняя форма этого обряда продолжает исполняться, внутренний смысл утрачен, а внешняя форма продолжает исполняться в храмах, там, то тогда такой обряд просто превращается в нечто механическое, формальность, можно сказать, формальный обряд. Вот. Он теряет духовный смысл, теряет свое значение, потому что известно, что, конечно, никакие механические манипуляции не могут что-то изменить во внутреннем мире человека, тем более не могут подвинуть его дух к чему-то, его духовную энергию. Тут тоже можно привести пример с тем же обрядом крещения. Вот возьмем, если взять раннее христианство, то там крещение проводилось в основном над взрослым человеком. То есть приходил взрослый человек уже с твердым решением оставить свою старую жизнь и пойти к жизни новой, к жизни духовной, как бы встать на религиозный путь. И обряд крещения символизировал именно это, начало человеком новой жизни, духовного пути. Потом этот обряд стал проводиться над младенцами, которым было очень далеко еще до подобного решения. Да? Потом обряд этот стал обязательным для всех, ну, в определенных странах, да. Вот. И причем неисполнение его попробуйте не покрестить ребенка там, в определенные века, да, в лучшем случае изгоем окажется. То есть обряд крещения в большинстве случаев превратился в формальность. Конечно же, были и не во всем, и были и люди, которые подходили к этому как надо, так как надо, с участием духа, но по большей части. И вот Николай Константинович часто рассказывал о таких бессмысленных обрядах, которые сохраняются до сих пор, как уже упоминали, о ритуале похоронной процессии, да, который так тщательно разрабатывается, пишет Николай Константинович, точно этот предмет заслуживает малейшего внимания. Кстати, выродившийся обряд таким образом может стать не только бессмысленным, он может и вред принести. Почему? Потому что вот когда в древности, да, древние обряды, они могли содержать и некие магические части. Например, заклинания какие-то, да, заклинания темных духов. Тогда в древности священнослужители умели этим воспользоваться. Они умели это произнести и произвести во благо. Потом знание утерялось, внешняя форма продолжает исполняться, и вот эти обрывки древних заклинаний могут произноситься, и, в общем, неизвестно, какой эффект это может произвести. Возможно, неожиданный вред. У Николая Константиновича есть в одной статье такой рассказ. Он рассказывает о таком безобразном ритуале, который даже, знаете, воображения не хватает придумать, что, какой обряд мог выродиться вот до такого вида. Около Лхасы существует огромная каменная площадка, где разделываются трупы. Их бросают в жертву птицам, собакам и свиньям. Существует обычай кататься нагими по этим останкам трупов для сохранения своего здоровья. Никто не может объяснить, откуда пришло такое странное поверье. Но Бурят Цыбиков в своей книге о паломничестве в Тибет уверяет своих читателей, что его святейшество Далай-Лама выполнял этот абсурдный ритуал, имитируя определенных животных. Я цитирую Цыбикова, потому что не могу взять на свою ответственность обвинить Далай-Ламу в такой небуддийской акции. Какое отношение это имеет к буддизму? Пишет Николай Константинович. Статья «Буддизм в Тибете». Так еще мы знаем, что существуют и темные обряды. То есть если, с одной стороны, обряд может как бы выродиться в формальность, да, утеряв свою духовную составляющую, оставив внешнюю, то некоторые сознания могут и сознательно исказить обряд до такой степени, что он станет своей противоположностью, и он будет преследовать цели, противоположные устремления к свету. Опять же, Рерих рассказывает часто, особенно в книге «Алтай и Гималай», о черной вере Банпо, которая очень распространена в Тибете. Вот. Банпо не признают Будду, буддистов они считают своими врагами. Так, дальше зачитаю. Далай-лама считается лишь светским правителем, обряды совершаются противоположно буддизму, свастика изображается в обратном направлении, хождение в храме совершается против солнца, вместо Будды изобретен свой особый покровитель, биография которого странно совпадает во многих частях с жизнеописанием Будды, имеются свои священные книги. То есть искажение обрядов в противоположном смысле все. И еще такой момент. Вот если истинная, если обрядность в истинной, в чистой религии, то есть чистая обрядность, она помогает развиваться духу, она помогает развиваться и сознанию, способствует этому, то если из обрядности ушла духовность и осталась только внешняя оболочка, механический подход, то такая обрядность будет закрепощать сознание, наоборот. Конечно, и она не даст и духу развиваться. Вот опять же пример Николай Константинович приводит. Известно, что в Тибет стал мощно развиваться, когда получил сильные вливания в свою культуру из Индии, из Китая. Но Рерих спрашивает, но где же собственная культура Тибета? Он много исследовал, он искал и не нашел. И спрашивает, почему же Тибет удовлетворился лишь заимствованиями у других народов? Что виновато в этом? И Николай Константинович такой ответ дает, что, конечно, и робость собственного воображения, но и главное, религиозная обрядность удержали Тибет в границах чужого понимания. А в Тибете же очень сильно развита религиозная обрядность. И, видимо, вот это механическая мертвая обрядность, она не дала дальше развиваться. То есть это пример закрепощения целого народа, можно сказать, мертвой механической обрядностью. И дальше Николай Константинович говорит, что сколько раз великие подвижники счищали пыль условности с заветов Будды, но их труды снова прикрывались затхлым слоем механических ритуалов. Еще интересно, Рерих рассказывает о том, как у одной и той же народности можно проследить, что если меняется уровень сознания, то меняется и обрядность. И вот он рассказывает на примере алтайцев, когда он был на Алтае, пишет, что в одной местности на Алтае распространены заклинатели снега и змей, сильно развит шаманизм, практикуются жертвоприношения. Зато, перейдя в другую местность, Николай Константинович пишет, тот же самый народ. К йогу шаманизм заменился учением про белого бурхана и его друга Айрота. Жертвоприношения отменены и заменились сожжением душистого вереска и стройными напевами. Ждут скорое наступление новой эры. Женщина, молодая алтайка, почуяла новые шаги мира и хранит первый строгий устав. Еще один важный вопрос. В отправлении обрядов и ритуалов понятно, что большую роль играет личность того человека, священника обычно, да, который проводит данный обряд или ритуал. Хотя официальное мнение церкви другое. Церковь, институт церкви, значит, там говорится так, что на самом деле сила таинств, сила обрядов так велика, что не имеет значения вообще, кто их проводит. Мол, эта сила сама по себе все делает. Любой человек может проводить обряды и ритуалы, любой человек может проводить таинства. Нужно только одно условие, у него должен быть церковный сан. Церковный сан позволяет это все делать. И вот я сейчас прочитаю маленькую цитату из книги архимандрита Рафаила, который высказывает официальную точку зрения Института Церкви по данному вопросу. Книга «Церковь и мир на пороге апокалипсиса», где объясняется, почему любой, даже безнравственный священник может принять божественный огненный поток благодати с высшего мира. Значит, сначала там описывается о том, что, по мнению церкви, существует два вида иерархии. Одна духовная, это нам понятно, а другая церковная иерархия. Вот именно про церковную и идет речь. Значит, церковная иерархия, где благодать, божественный огненный поток, идущий с высшего мира на земной план. Церковная иерархия, где благодать дается как право и власть совершать таинство и обряд. Эта благодать принадлежит не человеку, а его сану. Она дается ему как бы взаймы для исполнения им своей миссии. Со смертью эта благодать не дает душе никаких привилегий и преимуществ, она покидает ее. Так воин слагает свое оружие, возвращаясь домой. Но в служении священника действует именно она. Поэтому само священство и иерархическая система в церкви является средством к освящению и спасению самого себя и других людей. Иерархия – это каналы, через которые благодать Божия изливается в мир. Возьмем пример священника, не поднимающегося по своему нравственному уровню над паствой, а иногда стоящего и ниже ее. Что происходит во время служения такого священника или епископа? Благодать действует через него, но против него. Она просвещает народ, но опаляет душу недостойного. Объяснение вообще гениальное, наверное. Оно очень удобное. То есть оно снимает вообще с церковных служителей вообще всякую ответственность. Снимает ответственность за свой нравственный уровень. Снимает ответственность за действенность проводимых им обрядов и ритуалов, снимает ответственность за образ жизни, вообще за все со священнослужителей, все делает некая сила, сана. Вот. Можно даже представить, вот там, если почитать подольше, эти объяснения, пояснения, они вообще могут показаться и логичными даже кому-то, тому, кто не прикасался к изучению космических законов, тому, кто не чувствует внутреннее несоответствие. Да? Там есть тоже такие логические построения интересные. Вот. Но мы знаем, что если благодать — это огненный поток, это божественная энергия, высочайшая и тончайшая энергия, то чтобы ее принять на земном плане, человек должен быть настолько подготовлен, он настолько должен быть чист, он должен очистить свои оболочки, он должен подготовить свой сосуд, да, куда принять. Тончайшее может быть принято только тончайшим, это закон. В Новом Завете, в книге, самые авторитетные для христиан, можно прочитать. «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое». Из древности известно, что символ вина всегда, то есть вино всегда символизировало дух. Духовной энергии, высокой энергии, божественной энергии. Соответственно, мехи — это вместилище духа. Туда, куда дух вливается, там, где дух обитает, сосуд. То есть получается, что если огненный поток, благодать вольются в негодное вместилище, то что получится? То есть человека с загрязненными оболочками, с безнравственного, с грубыми энергиями, что получится? То вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но это мы взяли для примера христианскую религию. На самом деле так почти везде, в общем-то, похоже. И теперь один из главных вопросов. А в чем значение обрядности? Зачем вообще нужна обрядность в религии? Мы это говорим всегда о религии. Значит, если религия — это есть восстановление и упрочение связи с Богом, связи с Высшим, с иерархией света, то обряды призваны помогать человеку в этом. Обряды помогают человеку достигать религиозных высоких целей. Это вспомогательное средство. А как именно они помогают? Тут можно, наверное, много что сказать, но вот я несколько моментов сейчас озвучу, можно, наверное, будет продолжать. обряды создают необходимую атмосферу, необходимый настрой для человека. Для того, чтобы духу было легче, чтобы легче было открыть сердце, чтобы дух мог легче воспрянуть в человеке и вознестись. Обряды некоторые несут высокие вибрации в разных своих проявлениях, а высокие вибрации могут очищать чувства, очищать мысли, что тоже способствует достижению, устремлению, приближению к связи с Высшим. Обряды могут содержать ритм особый, который гармонизирует все структуры человека, что тоже способствует приближению к высоким энергиям. Обряды помогают сфокусировать сознание, как бы настроиться на цель, настроиться на фокус. Помогают упорядочить действия какие-то, помогают упорядочить и вообще образ жизни, если обрядность постоянная. Обряды могут помочь устранить что-то мешающее, там, негодные мысли, не вовремя пришедшие и так далее. Обряды — это есть череда видимых форм. Это нечто внешнее, видимое, осязаемое, а это нужно человеку для того, чтобы сохранить саму память о тонких ощущениях. Потому что человек, который живет в плотном мире, ему трудно сохранять память о чем-то высоком, о тонком, о тончайшем, если ему не напоминает что-то видимое, осязаемое об этом. И вот еще несколько слов Николая Константиновича о значении обрядности в человеческой жизни. «Вспомните мою картину священных танцев Монголии. В пустыне высятся гигантские знамена, великолепно расцвеченные. Мощные трубы сливаются с величественными хорами. С утра и до вечера протекают священные танцы. День за днем огромные толпы принимают участие в священных обрядах. Они вносят в жизнь осознание прекрасного, утверждаются в необычном. Дельфийские мистерии, священные обряды Египта уже так далеки от нас, что делаются принадлежностью хроники, исторической книги. Но когда вы оказываетесь свидетелем мощных проявлений красоты в современной жизни, вы чувствуете, как многое еще может быть достигнуто. Еще раз вы понимаете, почему мудрые люди придавали такое значение живописности и музыкальности всех общественных обрядов. Поистине обязанность наша — вводить прекрасное во всем и всюду. Если это трудно иногда, но все же возможно, убедимся, что во все времена и во всех странах были те же трудности, но и те же возможности. Каждая трудность есть и возможность. Осознать эти благословенные трудности будет значить уже понять, как улучшить жизнь. И разве не наша первейшая обязанность заслуженно оценить мощь мысли?» Ну и вот мы много сегодня сказали о пользе обрядов в религии, много сказали о вреде обрядов в религии. Стоит вопрос, а может все-таки не рисковать и оставить обряды в прошлом, а в будущую чистую религию, религиозную жизнь, обряды не брать, может быть, и совсем. Опять же хочу зачитать мнение об этом Николая Константиновича Рериха, об обрядах, как и о самой религии. В статье «Жизнь вечная». «Люди нерелигиозные при мысли о смерти поспешают с совершением обрядов. Когда же, по их мнению, опасность миновала, то они первые, может быть, расскажут кощунственный анекдот. В недавнем выпуске журнала «20 век» профессор Вадья среди очень интересных суждений об идеях и реальностях 20 века говорит: «Мир теряет чувство религиозных ценностей. В своем восстании против окаменелых верований и бессмысленных обрядов он впадает в опасность выбросить ребенка из ванны вместе с водой. В своей подозрительности против религии он делается слепым к смыслу и значению религии. Так правильно рассуждает профессор, многоначитанный и бережно относящийся к высшим ценностям. Действительно, по ходячей поговорке уже много детей было вылито вместе с ванной водой. А ведь среди этих опрометчивых выливаний человечество выбрасывало также именно то, что могло бы так укреплять его в творчестве и мысленном, и вещественном. И в заключение повторим еще раз, что значение обрядов в религии значение обрядов в соединении, в помощи человеку при его устремлении к соединению с Высшим, с Божественным. И значение это велико, но очень необходимо очищение обрядов. Это самое главное, как и самой религии. Очищение обрядности и внесение в них духовного понимания. Потому что ясно нужно понимать, что без участия Духа ничего не имеет значения. Если в обряде не участвует Дух, то никакие механические манипуляции не могут ничего изменить в духовной жизни человека. И, конечно, обряды не должны быть обязательными, а сугубо добровольными, по велению сердца. И вот если в обрядность внести духовное понимание, если в обрядности уничтожить всякую насильственность, обязательность, формализм, механический подход, если убрать невежественность, то тогда обрядность еще явит людям всю свою силу, все свое значение, всю свою красоту, всю свою полезность для достижения цели в истинной религии. Все. Спасибо.
Вопросы? Пожалуйста, если есть.
Пожалуйста. У меня есть небольшое дополнение. Вот как в славянской религии существует обряд посвящения христианству, так и у мусульман существует обряд посвящения мусульманству. Вот. Об этом, что сопровождается тоже праздниками там, и так далее. Вот. Об этом у меня есть соответственная статья, так и называется «Обряд посвящения мусульманству». Я ей предлагал для нашей газеты, но они не сочли возможным принести, сказали, что там есть медицинский аспект, который не свойственный этой газете, что это специальная газета. Но если вас заинтересует, я могу вас познакомить с этой статьей.
Очень даже заинтересует. Спасибо.
Спасибо большое.